Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет.
Продолжим.
Я вам понарассказывал различных, нельзя это слово говорить, обалденных историй, да? Но вот то, о чем я буду рассказывать сегодня, честно говоря, даже у меня в голове не укладывается. Если честно, сегодня мы будем говорить о взрыве дачи Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове. Тут надо сразу сказать, что вот это выражение, которое постоянно употребляют, и в интернетах я это часто встречаю, оно не совсем корректно. Это была не его дача, это была ведомственная дача.
Где... Но в тот момент жил он.
В тот момент был жил он, да, где до него точно так же жили его предшественники, убиённый, собственно, Плеве и так далее. Находилась она по адресу Аптекарская набережная, дом 6. Это если смотреть на... собственно, ботанический сад.
С твоего позволения, залезу, посмотрю.
Да, да, посмотри, на самом деле, это полезно. Там сейчас находится сквер, который так и назван Столыпинским. Рядом построен дом. Я там даже в былые годы присматривался к ценам на квартиры, но понял, что это совершенно нетянубельно для меня. Ну, там вид на воду, все такое прочее. А раньше там была вот эта самая дача. Деревянная она была, как, в общем-то, и большинство построек на этом самом Аптекарском острове. Местность вообще очень характерная. Я тут с удивлением выяснил, что я там никогда не водил экскурсии, а там буквально за углом единственные сохранившиеся церкви, построенных по проекту Константина Тона, их было 5, угу. Осталась только одна. Ну, там сейчас этих колоколен нет, но она узнаваема более-менее. Константин Тон – это человек, который построил там вокзалы в Питере и Москве, Большой Кремлевский дворец, ну и главное, что храм Христа Спасителя. Я имею в виду, не построил, а по его проекту это все было сделано. И если перейти проспект Медиков, то там с другой стороны находится место, которое будет у нас фигурировать в следующих передачах, где убили из пистолета террориста по кличке Адмирал генерал-губернатора Петербурга фон дер Лауница. То есть, в принципе, вроде такая...
Место намоленное.
Да, курортное такое, как бы загородная местность. Ну, сейчас оно не загородное, но в те времена это были острова, это был некий такой топоним, типа поехали на острова, это, не знаю, сейчас поехали там в Комарово. Вот примерно так это тогда звучало. Естественно, мы не можем обойти без какого-то рассказа про саму личность Столыпина. Более, наверное, подробно я ее коснусь, когда мы будем говорить про его уже убийство, которое случилось в Киеве. Но о Столыпине, как и, в общем-то, и о Сталина, как и о Николае II, сейчас бьются разные копья. Нашей государственной власти он превозносится на некий пьедестал и позиционируется как человек, который единственный там мог спасти Россию, бла-бла-бла. Особенно это явствует из речей Никиты Сергеевича Михалкова, например. Я смотрел документальный фильм с ним. И тут вот я не могу не упомянуть, я даже на экскурсии это сказал. У меня есть любимая гостиница в Москве рядом с театром Красной Армии, где совершенно идеальное сочетание цены и качества и локации. Черт дернул меня включить телевизор. И там по каналу РТР я увидел Никиту Сергеевича Михалкова. Он сидел за ним, вот прямо как кафельная плитка были расположены иконы, а с другой стороны такие бюсты императоров. Ну, я на самом деле ничего не имею против как бы ни икон, ни императоров, но мне кажется, вот когда вот прям вот так вот нарочито это все лезет в кадр, а он же не дебил, он прекрасно понимает, что такое картинка, да? То есть человек, который снял такие прекрасные шедевральные фильмы, как там «Свой среди чужих, чужой среди своих», как бы непревзойденный вообще шедевр советского кино. В общем, меня это, честно говоря, очень сильно покоробило. Но в то же время я хочу сказать, я в корне не согласен с другими людьми. И даже вот я тут вел круглый стол на небезвестном тебе пикнике, да, в котором ты тоже участвовал. И вот наш прекрасный постоянный участник посиделок, съемок и так далее, товарищ Спицын, он, в общем-то, сказал, что... В общем, смысл был такой, что Столыпин персона несколько дутая. Я могу согласиться с людьми, которые там дают ему положительную или отрицательную коннотацию, я имею в виду понять, но то, что он персона абсолютно не дутая, это точно. То есть это была все-таки личность, которая.
Он, видимо, не это имел в виду.
Ну, возможно, да. Но прозвучало.
Он имел в виду то, что вот сейчас это преподносится как некий спаситель России, таковым он не являлся.
Ну, просто ко мне потом подошел один человек, и вот прямо мне пришлось, как бы, в качестве переводчика объяснять ему, что ну, у каждого есть свое мнение. Вот.
Конечно, извини, перебью. Да. Естественно, фигура выдающаяся. Да, я фигура... мало людей знаю, которые, например, становятся премьер-министрами. Вот, например, Дмитрий Анатольевич многим не нравится, а между прочим, Дмитрий Анатольевич рулит гигантской страной. Конечно, ряд вещей невозможно сказать при жизни, но потом как-то вот большое видится на расстоянии и все такое, да, это фигура и чё. Давайте еще скажем, что царь дурак, но были дураки, так он при этом царь все равно. Извините, и это он решал там судьбы миллионов людей.
Ну тут вот есть нюанс. Царем он все-таки стал по крови, а вот Столыпина назначили.
И это тоже.
Вы выдвинули. И я хочу, кстати, сказать еще вот одну вещь, которую многие упускают из вида. Сейчас у нас премьер-министр – это некая отдельная должность. Тогда премьер-министр – это был просто один из министров выбираемый. Он не терял при этом своего другого министерского поста. То есть Столыпин, да, он был одновременно и министром внутренних дел, и премьер-министром. То есть у него на самом деле как бы на плечах-то лежала ого-го какая ответственность. И если вот буквально там по верхам пробежаться, он из… Ну, я просто несколько буквально моментов из его биографии расскажу, которые, ну, как мне кажется, интересные. Он вообще из… Нельзя сказать, конечно, из тривиальной, но из такой вполне привычной, богатой дворянской семьи. Там. Учился в университете, и вот первый совершенно не похожий ни на кого факт заключается в том, что он поступил на естественный факультет. Uh-huh. То есть он стал изучать биологию, математику и прочее, химию. Вот Менделеев его выделял среди своих, так сказать, студентов.
То есть в нашем Питерском университете.
Да, 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 в нашем Петербургском университете. И это уже было как бы, ну, достаточно нехарактерно. Второй момент. Он женился, и, значит, вот есть книга воспоминаний о младшей дочери, Бок. Ее звали уже в замужестве.
Фрекен Бок.
Я частично буду цитировать «Взрыв». И она пишет про вот такое. Ну, то есть, есть медицинский факт, который заключается в том, что старшего брата Петра Столыпина убили на дуэли. Угу. И он был помолвлен. Я скажу честно, я не знаю.
Так уж... За это сажали тогда, нет?
Нет, за это не сажали, но это грозило определенными проблемами просто. Ну, потому что дуэли были запрещены. Ну, то есть, понимаешь, это как бы. Поскольку они принадлежали к высшему дворянству, угу, то там, естественно, это все бы решалось кулуарно.
Кары другие были, да?
Да, кары были другие. То есть, законом это было запрещено, естественно, но поскольку человек из своих, то там…
Ну, если очень хочется, то можно.
То можно, да. Его старший брат, соответственно, погиб на дуэли, и он был помолвлен…
Сын или брат?
Брат. Его старший брат, Петр, угу, Аркадьевич, погиб на дуэли, был помолвлен. Девушка, значит, по фамилии Нейнгард, она тоже была представительницей высшего дворянства, не бедная. И вот тут прям такая пасторальная история, как и в случае, уже было такое, на самом деле, в истории нашей страны, когда цесаревич Николай Александрович умер в Ницце, и его несостоявшаяся жена, принцесса Дагмар, перешла по наследству к его младшему брату Александру Третьему будущему. Кстати, был вполне успешный брак. Абсолютно такая же история. Петр Аркадьевич Столыпин. Соответственно, кстати, он потом тоже пытался вызвать его убийцу на дуэль. Пришел к матери Бориса Нейнгарда, сказал, что я готов жениться. Ну, правда, вот есть один недостаток, у меня слишком молод, на что Борис Нейнгард с привычной...
Вот эти ваши годы, блин.
Да, он говорит, это есть один недостаток у людей, которые очень быстро устраняются, это молодость. Поэтому он их благословил, они поженились. И вот на редкость удачный брак. 5 дочерей, 1 сын, 6 детей, ну, так... Хороший показатель для до того времени. И Столыпин, он как бы, он делал карьеру, там он делал карьеру и придворную, он был назначен камер-юнкером, он делал карьеру и по чиновничьей лестнице, потому что он очень хорошо окончил университет, и вместо 12-го или 14-го класса сразу получил 10-й. И он еще потом он у себя в этом в Вильно, в имении был, и там он был назначен председателем, предводителем дворянства. Вот, это уже, по-моему, пятый класс. Ну, то есть, вот у него все хорошо. Вот он живет там в Вильне, то есть, у него все хорошо. И тут приходят, соответственно...
И при этом я бы заметил, что это не какие-то там мегапокровители его двигали.
Нет, нет, это он сам...
Своей головой.
Да, да, своей головой сам, на самом деле. Не, ну, может, где-то кто-то помасливали, но тут, понимаете, не те как бы... Не те должности, чтобы там прямо вот кому-то что-то лизать. Да. У него там просто было имение свое. И он как бы там жил в имении, а когда ты живешь в имении, все, ну, это как вот ТСЖ. Uh-huh. Да, вот. Кто председатель ТСЖ? Ну, и вот, ну, это, конечно, очень такой дурацкий пример, но немного параллели есть в этом. И вот приходит на пост министра внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, и он в 1902 году решает провести полную реформу вообще местного самоуправления и сделать ставку на тех, кто является одним из крупнейших землевладельцев. Это было вполне логичное с его точки зрения мера, потому что таким образом трон опирался на верных там своих слуг, которые, в свою очередь, стали бы защищать интересы правящей верхушки. Он вызывает его и говорит только единственное, что вот надо ему переместиться теперь в город Гродно, а это, извините, жопа такая, что просто
Столыпин... Сейчас нет, хороший город, мы там недавно были, да.
Сейчас нет, да. Столыпин говорит, а я не хочу. Ну, а тут призывает как бы, как это ты не хочешь?
Если не ты, то кто?
Да, в общем, ну, потом. В общем, он туда отправляется, значит, в Гродно в этом, а там одни жиды. И надо сказать, что Столыпин, в отличие от большинства представителей вообще вот тогда прекрасного цветущего дворянства, он к евреям относился не просто сносно, а он пытался решать эти проблемы каким-то образом, потому что ведь помимо черты оседлости существовал еще лимит на поступление в учебные заведения. И вот представь, вот 10%, да, например, ну, скажем, ну, 10% в Петербурге, понятно, их тут и нет 10%, угу. Их тут всего-то 1.5% должно быть, а там одни евреи, а, кстати, туда еще входили поляки тоже, ну, их наши просвещенные некоторые люди, по словам жиды, подразумевали и поляков, и евреев, и вообще вот этих всех.
Они... Поляки-то тут при чем?
А вот, понимаешь, вроде католики, да, а эти как бы иудеи, а вот все как-то так это...
Я родился и вырос на Украине, там слово «жид», оно не сильно оскорбительное. Чем ближе к Западу, но
да,
в Польше
так
там
оно
совсем...
И, ну, это как, опять-таки, как словом «хохол». Оно не было.
Нет, это другое.
Нет, я имею в виду, в 19 веке оно не было оскорбительным, потому что многие его употребляли.
Слово происходит, ну, от иудаизма. Джу, джуд и прочие, иуда, юде – это все одно и то же слово, и жид – это просто искаженное. У нас, естественно, считается ругательным и оскорбительным, но там как-то так попроще.
Ну, потому что там оно уходило в обиходе, да. Вот, и он…
Я это, отвлекусь, употребляя слово «жид», Павел Юрьевич не имеет в виду антисемитские наклонности свои, да, которые он тут получил возможность проявить. Нет,
у меня так обратная, называют. У меня обратная ситуация. Я даже
вы пост, из наших?
Пост сделал в Инстаграме. Знаешь, фамилия-то моя Петров, а псевдоним Перец. И мне периодически прилетаешь. Вот мне тут последнее было, все вы евреи одинаковые.
Я сделал пост. Евреи Петровы.
Как же мы одинаковые, когда мы даже русские?
Кто я русский, а я немецкий. Да.
Да. Поэтому, в общем, 10%. И куда всем остальным-то деваться? Где? Ну, потому что тогда, естественно, русскими назывались белорусы, украинцы и прочее. Uh-huh, uh-huh. Столыпин начал организовывать для них специальные школы, где они могли учиться. Uh-huh. В общем, он там преуспел, его вызывают опять и говорят...
А я тебя опять, извини, перебью. Сегодня я кофе не пил, но склонен к перебиванию.
Так давай, давай, давай.
При советской власти было ровно то же самое. То есть везде, ну не везде, но условно, так сказать, был ценз. Я все время думал, что надо же, как евреев-то обижают, их вот в вузы не берут, еще чего-то там. А потом я поехал в солнечный Узбекистан, и вдруг выяснилось, что там для русских квота, как ты понимаешь, поскольку это Узбекистан, то в вузах должны учиться узбеки. И узбеков надо брать из кишлаков, их надо это, тащить, поднимать, местные национальные кадры образовывать, растить. Прошло лет 20, наверное, и вдруг я узнал, что в США то же самое. Негров надо брать, вы не поверите. Да. Не смотри, что их мало, лесбиянок, гомосексуалистов.
Там, насколько я знаю, есть некие даже неофициальное квотирование, то есть оно может быть не прописано на уровне штата, но когда происходит набор, естественно, там стараются как-то
конечно, баланс, да, соблюдать. Я тебе совсем страшное скажу. Как-то раз я поехал в Париж, и там принимающая сторона сказала: не хотите посетить Мулен Руж? Ну, после нашего купчинского заведения Фаербол, где десятый раз, повторюсь, там водителей грузовиков из ведер отливали от наших стриптизов, потому что все настолько чудовищное было, туши свет. А вы откуда? Я говорю, из России. Я говорю, это к чему вопрос-то при продаже билетов? А публика должна быть сбалансированная. Вот столько японцев, столько китайцев, американцев и русских, чтобы в зале все равномерно было представлено. Очень сильно удивился. Но вот, тем не менее, да.
Да, интересное наблюдение, я не знал об этом. В общем, опять вызывают, отправляйся, батенька, в Саратов.
Угу.
Потому что там, там жесть, огонь и медные трубы.
Ну, так что, а там, а в Гродно у него хорошо?
В Гродно, получается? Да. Так, почему его вызывают? Потому что все хорошо.
МЧС был фактически.
Да, все хорошо. Вызывают, он говорит, я не хочу.
Наладил, давай сюда.
Я не хочу. Потому что у меня в Саратове тоже было имение, на самом деле. Ему говорят, ну, как ты не хочешь?
Через не хочу.
Через не хочу. Ну, отправился в Саратов. Попал там как раз на все вот эти вот аграрные беспорядки. Есть замечательная история, вот как раз Никита Сергеевич любит ее рассказать, но это правда, действительно. Когда он приехал на какой-то там сходняк местный, ездил он, естественно, без охраны, без какой-то, просто со своими там помощниками.
Это было здраво или нет?
Ну, с нашей точки зрения, это было не здраво, но, как ты знаешь, это было абсолютно, ну, он дворянин. Понимаешь, если там буквально недавно, еще несколько десятков лет назад, цари ходили одни, да, то есть министров пачками начали убивать вот только сейчас. Поэтому еще никто не приучен к мысли, что надо хотя бы ханаля уже.
Нашего товарища, руководителя охранного отделения, кинжалом уже зарезали.
Да, еще в 78-м году, да, это уже было. Но слушай, пока петух не клюнет, ты же понимаешь. Вот. Он приезжает, и там у него какой-то там быкнул, и он просто он пошел, и он кинул, у него пальто было на руке висело, он пальто так кинул в рожу. Ну, по идее, после этого надо ногой или рукой, но он этого не сделал, он не Брюс Ли, но это так на них подействовало, то есть он их вот реально своим авторитетом подавил. В общем...
Как царь-то наш, где там на постаменте возле Исаакиевского собора про холерный бунт, на колени, и толпа упала. Да.
Ну да, есть такая легенда, этот даже есть барельеф на памятнике Николая I, там 4 барельефа, вот один из них, он стоит, позади него Спас на Сенной, который снесен сейчас там станция метро, и вот все на коленях. В общем, в Саратовской губернии, ну вот тогда уже начали поговаривать про Столыпина, что он там, значит... жесток и прочее, прочее, потому что он подавляет крестьянские беспорядки. При этом я тут, на самом деле, выписал кое-какие данные из газет. Вот 4 марта 1904 года «Русские ведомости» сообщают. В селе Романовка Балашевского уезда в феврале возникли аграрные беспорядки. Губернатор Столыпин выезжал в Романовку, куда командирован отряд войск из Саратова. Точка. Больше никаких подробностей. Угу. Что там дальше происходило, газеты не сообщают. Хотя газеты в большинстве своем у нас были настроены пролиберально. Ну и в Саратове, опять-таки, ну не тишина, мир и покой, но ситуация изменилась к лучшему. Тут уже сам Николай II вызывает его и говорит, вот нужен мне министр внутренних дел. Столыпин опять говорит, я не хочу.
Кто тебя спрашивает?
Ну, Николай II тогда говорит, ну, в таком случае я обращаюсь к вам не как, значит, к дворянину, а просто я приказываю вам, как ваш непосредственный начальник, ну, что, естественно, Столыпин переезжает в Петербург, поселяется здесь, и вот тут, соответственно, начинается вся вот эта история, о которой сейчас буду говорить. То есть, подводя итог, есть, знаете, вот люди, которые вот копытом будут землю рыть, и вот им власть, вот власть, вот им они будут карабкаться по этой карьерной лестнице. Вот пример
только человека. Я хотел тебя про это спросить.
Да. Ну. Вот пример человека, который не хотел этого. Ну, то есть, вот он ни там не хотел, ни здесь не хотел, ни уж туда он тем более не хотел. Ну, наверное, потому что, во-первых, он не дурак был, он понимал, что это помимо ответственности еще и риск. Ну, и потом, как бы, он просто, видать, трезво оценивал ситуацию вокруг себя. И это крайне важно, потому что я специально, я тут распечатал одну карикатуру, она очень показательна. Вот она выглядит вот так. Значит, это Столыпин, идет балансируя над пропастью, в руке у него шест, а на шесте написан либерализм. Либерализм. Это про человека, которого обвиняли там во всех этих столыпинских галстуках и прочее. А тут написано «революция», «анархия» и прочее. И вот он идет, пытаясь балансировать, держа в руках этот либерализм, чтобы не свалиться в пропасть вот этой революции и анархии. Значит, я эту мысль уже высказывал, она не моя на самом деле, и даже не тех, кто ее первым начал высказывать, она просто в воздухе витает. Столыпин был неудобен всем. Для правых он был слишком левым, для левых он был слишком правым, потому что он пытался договориться. Да, он больше пытался договориться, конечно, с крупными землевладельцами, со всей этой историей, потому что его назначил царь. Когда тебя назначает царь, ты должен действовать, ну, в определенной парадигме.
Ну, тут вопрос сразу. А с кем надо договариваться? Да. Вот люди при огромных деньгах, которые оказывают непосредственное влияние на ситуацию в стране. А с кем надо договариваться?
Но при этом он пытался договариваться и с кадетами. Он пытался с вот с Смельяковым у него был потрясающий разговор. Вот именно тогда-то и была произнесена эта гениальная фраза Смельякова. У них была там своя программа, что ему был задан вопрос: а что, если вот ваша программа не сработает, и народ как-то вот к демократии-то не шибко сразу придет? На что Смельяков сказал: тогда мы поставим везде гильотины и будем, соответственно, резать головы. Сказал:
молодец какой!
Да, председатель самой главной либеральной партии вообще нашего царства государства. Ну, это нормально. Ситуацию. Павел Пестель тоже считал в своей «Русской правде», что первые 10 лет народ демократии нужно приучать диктатурой. А потом уже, когда он приучится с помощью диктатуры к демократии, можно как-то его
Они, отпустить. Видимо, не совсем это имели в виду. Тут я с ними, с одной стороны, соглашусь, что заезжая в Европу, и когда ты видишь всю эту красоту, аккуратность и всякое такое, это чудовищная дисциплина. Так вот, к дисциплине приучить можно только с помощью палки, нагайки там и прочее. Да, их там веками приучали, поэтому красиво. Но как-то вот лично мне бы не хотелось, чтобы меня так воспитывали. Нет.
Вот он становится, соответственно, министром внутренних дел. И параллельно становится самой главной мишенью, естественно, новоявленной партии социалистов-революционеров-максималистов, о которых я уже начал рассказывать, и частично я уже рассказал об их деятельности прежде. Напоминаю главных действующих лиц. Это Наталья Климова и Михаил Соколов-Медведь. Значит, Владимир Мазурин, мы посвятили ему отдельную передачу в прошлый раз. Ну, не то чтобы забыли, но как бы рассказали. Мазурин ограбил общество взаимного кредита на Ильинке, закончил свои дни на виселице. Наталья Климова тоже чуть-чуть уже начинала рассказывать, дочь рязанского предводителя там, дворянства, члена Государственного совета, приехала в Петербург учиться, попала тут на все эти прекрасные события 1905 года, и потом приехала в Москву. Там она это все посмотрела, ну и, в общем, радикализировалась. И хочу зачитать вам вот одну из ее высказываний той эпохи. «Революционер – это человек, для которого свобода во всех смыслах так же необходима, как воздух и пища, и вне которой для него нет жизни, а есть борьба или смерть. Для социалиста мирная жизнь в буржуазном обществе так же психологически немыслима, как для истинного христианина древности спокойная жизнь среди язычников». То есть, опять-таки, вот они себя видели как люди, которые приносят жертву ради какого-то светлого будущего. И забегая вперед, Климова вот на определенном этапе эту смерть себе настоятельно искала. Значит, сначала я уже рассказывал подробно, они мечтали взорвать Государственный совет. Это у них затея не удалась, потому что Государственный совет прикрыли, поступила информация о том, что вот это все готовится, и его распустили до 1907 года. После этого они, соответственно, переключили свое внимание на несколько целей, одной из которых был как раз этот самый Столыпин. Начали его выслеживать. Причем, поскольку деньги с московского экса частично подошли к ним, я вот рассказал уже вот в этой книжке, да, как их привозили. То есть Елена Григорович шла по перрону, рядом шел ее какой-то генерал-дядя, у него была собачка такая вся в брелочках, и дядя помогал ей нести тяжелый чемодан, а в этом чемодане было 400 тысяч ограбленных денег. Ну, вообще, на самом деле, мы и сегодня этой темы коснемся частично. Отношение интеллигенции, в частности, и общества в целом к терроризму Об этом у нас будет отдельная передача. Я вот потихонечку собираю материал. Это крайне интересно. На основе газетных заметок, воспоминаний, ситуаций определенных мы увидим, что на самом деле общество очень часто приветствовало все, что происходило. И даже со скамьи Государственной Думы, вот то, с чем Столыпину пришлось столкнуться, он там что-то говорит, что вот там как бы этих убивают, этот убит, а ему кричат... депутаты избранные, и правильно делают, и типа и мало убивают. И, ну и как вы с такой Государственной Думой будете работать? Когда вам...
А потом что-то они загрустили в 1937 году и даже немного раньше.
Они загрустили, да, даже пораньше, но в общем...
И они думали, что так не получится.
В общем, я опять-таки к тому, что вот эти попытки Столыпина найти какой-то компромисс с революционерами, там даже никто не заикался, но хотя бы с либералами, они потерпели полное фиаско, чему он на самом деле был крайне не рад. И вот в этой книжке Герасимов пишет о том, что, ну, тут деликатно выражается, но, судя по всему, он так чуть ли не матом крыл этого Милюкова, потому что он планировал как бы привлечь в правительство... их, и тем самым разрядить обстановку. Они не пошли, они считали, что они... ну, я немножко отвлекаюсь. Постоянно, очередной раз там одна девушка рассказала, как она меня приучалась смотреть, что я скачу по темам. Я просто... У меня не было отдельного выпуска по поводу Государственной Думы, но пояснить нужно. В Первой Государственной Думе, а мы уже говорим про 1906 год, она была в 1905 году создана, там главное место, ну, большинство мест заняли кадеты. И они считали, что конституционные демократы. И они считали, что теперь они могут диктовать. Ну, то есть, вот, с позиции силы. Uh-huh. А царь к этому был не готов. И министры его были к этому не готовы. То есть, они рассматривали Думу просто как некий такой совещательный орган. А Дума ни одну инициативу, ни один закон она ничего не принимала, то есть все воспринимала в штыки. Ну, где-то, наверное, это было и правильно, но ведь должен быть какой-то созидательный, в конце концов, процесс. Вы же там
посажены. Своё выдвигаете.
Да, посажены для чего-то там. Вот. И вот Столыпин как раз пытался это сделать. Ее там была первая разогнанная Дума, вторая, и вот только третья Дума, наконец, вот на нее он пытался делать ставку, потому что там уже большинство заняли центристы, чуть-чуть буквально было левых и правой силы. Так вот, стали, они накупили моторов, да, я говорил, два мотора было куплено, причем один из них, этот мотор, был куплен таким инженером Тимофеев, ну, это кличка, конечно. И он, когда покупал этот мотор, и он говорил, что тогда на островах еще вот эти знаменитые купцы Елисеевы, у которых там магазины и прочее, у них там были тоже свои владения. И он говорил, что я строю оранжерею для, соответственно, этих Елисеевых на Каменном острове, поэтому я туда езжу. А сам он постоянно крутился вокруг на этом автомобиле, наблюдая, соответственно, задачи Столыпина. И вот здесь тот же совершенно потрясающий, вопиющий факт, который мне, ну, никак в голове не укладывается. Вот отец вот этой вот Елены Григорович, он был, ну, представитель тоже, ну, не высшего, но вполне себе дворянства. И она здесь в своей книжке описывает: отец со мной и, значит, неким Василием Дмитриевичем и дает Медведю подробные сведения о Столыпинской даче. Медведь – это как раз у Соколов, ну, глава фактически партии социалистов-максималистов. Он дает ему ценные сведения о том, как эта дача устроена, как там происходит прием, как нужно приезжать и так далее. «Смотрите же, голубчик, не опоздайте. Ровно в 2 часа закрывается дверь. Всякое опоздание вызовет лишние переговоры», – говорит он, наставляя, да? Прекрасно понимая, для чего они интересуются у него этим. Дальше тоже. «Отец и медведь долго дружески беседуют. Слышу, но как же, голубчик, социализировать фабрики? Когда...» То есть, по мнению, опять-таки, Медведя, нужна была сразу социализация фабрик, но дальнейшая программа была очень размытой у них. И Медведь говорит: «Я понимаю, вы не можете с нами, но подарите нам нашего отца», говорит он Лене. Что такой отец замечательный. И Медведь опять по-детски простодушно смотрит умоляющими глазами. Наталья Климова, она сняла несколько квартир. Значит, главная квартира была снята на Большой Морской, и еще была специально снята квартира на Троицкой улице, это нынешняя улица Рубинштейна, та самая знаменитая, значит, ресторанная улица, бла-бла-бла. Квартира была снята из 8 комнат, там было аж 3 входа, не 2, а 3. То есть ты можешь себе представить ее объемы. Я не указан адрес, но я не исключаю, что, возможно, она даже была в Толстовском доме. Это знаменитый дом, где вот проходной с Рубинштейна на Фонтанку по проекту Лидвелли он построен. И они начали готовиться. Дальше еще один совершенно потрясающий факт, который тоже показывает, как вот наша жизнь, она очень хитро устроена. Я вам хочу показать портрет человека одного. Здесь у меня просто, извините, в телефоне про него справка. Ну вот, можешь пока показать людям. Такой в очках, интеллигентного вида, можно сказать, паренёк. Владимир Осипович Лихтенштадт. Ну, здесь он уже, на самом деле, это он сфотографирован уже после, то есть он, конечно, не совсем уже паренёк, это уже после выхода из Шлиссельбурга. Сейчас скажу пару слов. Вот этот человек сделал бомбы, которыми была взорвана дача Столыпина. Есть информация, я ее встречал в разных источниках, но один был российский историк, который сейчас живет в Америке, поэтому я к этой информации очень осторожно отношусь. Но я вот предварительно даже поговорил с Егором Николаевичем Яковлевым, уточнив у него, потому что информация это говорит о том, что эти бомбы были сделаны в мастерской, которой заведовал Леонид Борисович Красин, большевик, у которого была своя боевая группа, этому мы тоже посвятим отдельный выпуск. И сделаны они были в квартире Горького в Москве на Знаменке. Я столько всего рассказал, что я даже уже не помню, была ли у меня отдельный тут рассказ про оппозицию Горького и терроризм. Вот. Но я там попробую. Может быть, вы подскажете. Потому что если не было, я отдельно тоже об этом скажу, потому что «Буревестник революции» там тоже поспособствовал этому процессу. Значит, вот этот Лихтенштадт, он сделал эти бомбы.
Сколько? Много? Больше двух?
Было три бомбы, на самом деле. И для того, чтобы действовать наверняка, они были очень тяжелые. Я не помню точный вес, можно посмотреть, уточнить. Но если Плевия был взорван Сазоновым, у него была 6-фунтовая бомба, то те были, по-моему, еще больше. Не буду врать, на самом деле. Не столь важное. Дело в том, что они помещались в большие чемоданы и весили так, что их надо было нести, вот, сгибаясь. Он вообще... Вот просто, понимаете, вот кто занимался вот этими вещами, да? Вот, ну, смотрим на человека, да. человек, вполне такой взгляд.
Да, типичная физиогномистика, вот он, ламброзол, так сказать, там жуткая челюсть, неандерталец и горящие
глаза. Где это все? Да, ну, то есть, так вот посмотрите, вы даже не пройдете мимо. У него был папа, соответственно, ну, он из евреев, да, чего уж тут. Да. Мама у него, правда, была народоволка, а папа у него был вполне успешный там, человек, статский советник, на секундочку, папа у него был. То есть, у него была, на самом деле, вполне себе такая, ну, нормальная жизнь. И он в 1905 году, опять-таки, вот какое влияние имели на подрастающее поколение вот эти события 1905 года. Но в 1905 году увидел это все, что творится в Петербурге, он тогда учился здесь. И вот это самое, значит, господи, не Григорович, а другая, Гуревич, некая дама, попросила его там распечатать какие-то прокламации от имени Гапона и распространять, чем он начал заниматься. И в процессе этого он как раз и прикнул к эсерам-максималистам, сделал эти бомбы, просто забегая вперед, сразу же хочу сказать, что после взрыва он был пойман, и его присудили к смертной казни. Но смертная казнь была заменена на вечную каторгу, которую он бывал в Шлиссельбурге. В Шлиссельбурге он переводил произведения Альфонса Даде, он переводил произведения Гёте.
Какая каторга была?
Он переводил... Ну, там, я рассказывал, там менялись периоды, там было совсем жестко, а бывали, когда им отпускали. Ну, то есть, блин, Морозов это... Оттуда целый чемодан рукописи своих вывез. Стихи Шарля Бодлера переводил. То есть...
«Цветы зла».
Ну, не «Цветы зла», да. «Цветы зла» – это хиты. Нет, он что-то другое переводил. «Цветы зла» я учил во французском институте. Писал по ним работу. Извините за офтопчик. Классическая работа должна быть. Вступление, три тезиса, окончание. Все на французском языке. А я вот сижу, пишу ее и понимаю, ну, то есть, надо обосновать там стихотворение, что, как, а у меня вот вся концепция в одном предложении. Бабы не давали. Ну, то есть, больше я не знаю, что написать про творчество. Ну, я просто очень хорошо знал тогда биографию Шарля Бодлера, и, в принципе, мне нравилась его поэзия. Она, кстати, по-французски очень красиво звучит. Не все стихи, как это парадоксально не покажется, звучат по-французски красиво. Бодлеровские просто вот можно девушкам лить... Они будут ничего не понимать, но им это будет нравиться. Ну, вот такой вот он деятельностью занимался. Потом он вышел в 17-м году по февральской амнистии, когда по мартовской, по-моему, да, когда царя скинули, всех выпустили. Сначала он вступил в партию меньшевиков, но в 19-м году он вступил в партию большевиков, стал комиссаром и участвовал в военных действиях против Еденича, был схвачен белогвардейцами и расстрелян. Похоронен, друзья мои, этот человек на Марсовом поле, где похоронены были многие жертвы. То есть, на Марсовом поле лежат останки товарища Лихтенштадта, который готовил бомбы для взрыва дачи Столыпина. Вот как иногда история делает очень интересные зигзаги, и как это бывает порой неожиданно. Были приготовлены эти бомбы, были даны ЦУ у Столыпина, ну, вообще не у Столыпина, а в принципе на этой даче, то есть, это было лето, то есть, это была нормальная практика, летом, соответственно, они все там выезжали, и там были приемные часы у Столыпина, нужно было приехать ровно до 3 часов дня. Они приехали, но, значит, выезжали они с улицы Рубинштейна, соответственно, ехали. Но поскольку бомбы были огромные, и был риск их взрыва, они просили не торопиться кучера. Поэтому они опоздали. Они опоздали, приехали туда. Значит, кто это были? Значит, Иван Типунков по кличке Гриша. Это был человек-уроженец города Брянска. Он был рабочий, причем до этого неоднократно привлекался полицией, жандармерией за неблагонадежность за свою. Затем был Илья Забельшанский по кличке Француз, но он либо Илья, либо Элия, поскольку он француз. Он жил по паспорту бельгийского подданного. И третий был Никита Иванов, Федя, кличка у него была, уроженец уже города Смоленска. Вот эти три человека, абсолютно смертники, приехали на эту дачу. Дело в том, что они были одеты, один был одет в гражданское платье, или, как тогда говорили, партикулярное, а двое были одеты в жандармскую форму. То есть, она была куплена. Они подкатили на ландо к даче Столыпина, вышли с абсолютно одинаковыми черными портфелями тяжелыми. И самое главное, что за две недели до этого были изменены жандармские каски. А у них они были еще старого образца. Ну, я не помню конкретно фамилии, там два действующих лица. Значит, один из филеров заметил это и попробовал преградить им путь. И крикнул начальнику охраны, что «неладное», – крикнул он. В этот момент они прорвались в переднюю комнату, и дальше разнятся, соответственно, показания, газетные заметки и прочее, там, либо за свободу, за революцию, за анархию, да здравствуй, то да здравствуй, все, в общем, неважно, с определенными словами, все втроем бросили эти бомбы на землю. Я сразу могу сказать, что моментально было убито 27 человек. 27 человек, 100 человек было ранено. Значит, младшая дочь Петра Аркадьевича Столыпина в своих воспоминаниях приводит очень несколько интересных подробностей. Они сидели в тот момент, когда это все дело происходило, они с его как раз единственным сыном Петра Аркадьевича Столыпина, они сидели на балконе на открытой такой террасе и смотрели на Неву. Он выходил, ну, это логично, да, то есть главный вход на Неву. Они видели, как подъезжает это ландо, и она пишет, что до этого еще 11 июля, а это было 4 августа, по-моему, этот взрыв произошел, я сейчас уточню, Извините, 12 августа. 12 августа 1906 года это произошло. 11 июля, в день именин нашей матери, разыгрывали мы пьесу, текст которой в стихах был написан моей сестрой Наташей. Все четыре мои сестры изображали цветы и горевали о том, что они приросли к земле, все о ногах мечтали. А через несколько недель Наташа лежала с раздробленными бомбой ногами и в бреду все о ногах мечтала. Наташу вместе с сыном Столыпиным их просто выбросило волной взрывной с балкона. То есть, они улетели как...
Минимум второй этаж, да?
Да, второй этаж. Они улетели, и Наташа эта, она упала, на нее свалились какие-то доски, и по этим доскам скакали вот эти обезумевшие кони, раненые. То есть, почему у нее ноги оказались раздробленные? Удивительно, что там ни позвоночник, ни что другое не пострадало. Когда это все произошло, с ней была княжна Кропоткина. Я, желая сойти вниз, побежал тогда к лестнице, но ее не было. Нету лестницы. Было ступенек 10, а дальше пустота. Тогда мы обе, недолго думая, спрыгнули вниз, упав на кучу щебня, и побежали дальше. Я оделся благополучно, а у Маруси, вот этой у Кропоткиной, оторвались почки. То есть она, у нее был шипочек, короче. Да. Ну, она описывает на самом деле то, что там было. Ну, я не буду это все зачитывать. Понятно, что картина была не из приятных. Герасимов туда прибыл на это место происшествия. Он тоже дал в этой книге есть описание. Вот совершенно ужасный эпизод. Значит, ну, они выяснили, что Наташа и Адя – это сын, соответственно, они живы хотя бы, да? Значит, один из докторов дал Марусе и мне перевязочные средства, и мы продолжали помогать, кому могли. Это вот Маруся с оторванными почками, да? Выходя от Ади, первого, кого мы увидели, была его няня, лежащая в комнате рядом с ним на полу, и безостановочно, жалобно, со стоном повторяющая: «Ноги, ох, ноги». Мы ее подняли, переложили на диван, и я, раз уж нарвав ей ботинок, стала бережно его снимать. Но каков был мой ужас, когда я почувствовал, что нога остается в ботинке, отделяясь от туловища. Представляете, да, девочка как бы молодая. Ну и вот это просто. Взяли мы с собой любимую кошечку Наташи, серую Груню, которая с момента взрыва, как сумасшедшая, носилась по саду, по развалинам между ранеными и убитыми, дико и жалобно мяукая. То есть, это вот, знаете, вот в кино всегда очень важны такие всякие детали, то есть, вот, и вот прям представляешь, вот эти груды трупов, вот этой лошади, и кошка такая бегает и мяукает на весь этот сад. Ну, об этом я поговорю дальше. Я просто вам зачитаю список погибших людей, не весь на самом деле, потому что он крайне показательный. Ведь они же что? Они же боролись за светлое будущее там, народа и так далее. Но вот крайне интересно посмотреть, кто там был убит. Ну, в первых рядах, конечно, идут действительно представители власти. Вот Хвостов, пензенский губернатор, Замятин, генерал-майор, князь Шаховской, член Совета министров внутренних дел, Воронин, церемонимейстер высочайшего двора. Ну и дальше там подполковник, начальник охраны Таврического дворца, кстати, Шульц.
Я подозреваю, вот, что туда просто так-то с улицы никого не пускали.
Вот нет, туда мог прийти человек просто с улицы, потому что дальше мы смотрим...
Эти-то граждане серьезные.
Эти граждане, да, а дальше уже по убывающей, там, пристав гвардии, штабс-ротмистр, гражданский инженер, гражданскими инженерами тогда называли архитекторов. Княгиня Контакузин, вдова ДСС, действительно статского советника, была на приеме министра с прошением. Жилевич Аделаида, горничная в доме министра... Долгулина, крестьянка, но она, я даже не знаю, она там была в саду или на приеме. Няня детей Столыпина погибла, Станкевич, некая Истомина Ольга Евгеньевна, Владимир, малолетний сын Истоминой, то есть она пришла туда с ребенком, неизвестная женщина на 8-м месяце беременности, чиновники полиции, раз, два, три, жандармский унтер-офицер, кучер министра внутренних дел, курьер почтового ведомства, швейцар, выездной лакей, официант, лакей, харьковский мещанин. И вот я рассказал уже эту ужасную историю, что вот как раз вот эта женщина, которая здесь, оказывается, не дает себе описания, она приехала с просьбой о вспоможении к Столыпину, потому что у нее муж пропал без вести, а у нее 5-летний сын, или 8-летний, не помню. И вот она взяла его с собой, его разжалобить. Обоих там накрыло. Дальше подробность. Ну, я ж не буду эту книжку открывать. По памяти скажу. были описания, ну, естественно, убийц, террористов тоже разнесло в клочья. Значит, описание трех трупов этих террористов. Там такое-то тело, сякое-то тело написано. Нижняя часть тела еврея.
Обрезание.
То есть, да, то есть опознали по определенным признакам. Естественно, сначала была версия, что это предприняли эсеры. Но эсеры сразу же выпустили листовку, где говорилось о том, что это не они, и вообще они не приемлют террористическую тактику эсеров-максималистов, потому что эсеры не занимаются экспроприациями там, ни у частных лиц, ни у государственных как бы, органов. И там еще ряд пунктов был перечислен, чем они не занимаются. То есть они направлены на террор только против высших должностных лиц, и все, и точка. Против мирных жителей они не... Ну, это, кстати, ну, цинично говорить, но отчасти, если говорить про высший эшелон эсеровского террора, то это была правда. Еще раз хочу напомнить, как вот Каляев не решился бросить, например, бомбу в карету с Сергеем Александровичем, где ехала его супруга и дети приемные. Да? То есть пришлось второй раз выходить и уже бросать только в него одного. Ну, ну какой-никакой кодекс как бы существовал, да, то есть я его не оправдываю, но просто как бы, опять-таки, как эскалация насилия, она порождает все следующие как бы этапы.
А бомбы если... были с каким-то поражающим элементом, нет?
Слушай, бомбы, как правило, это хороший вопрос, я уточню его, потому что как сделаны конкретно эти бомбы, я не интересовался, но, как правило, они делались все по одному принципу, и вообще, вот, ну, если они действительно были сделаны в мастерской Красина, у Красина работали очень серьезные выдающиеся техники. У него там были такие два химика, Альфа и Омега, которые работали аж в морском ведомстве подпольно. Ну, то есть, как бы, тоже очень показательный факт, что все эти вещи производились, в общем-то, чуть ли не силами сотрудников Министерства обороны.
Органов внутренних дел.
Да, то есть, как бы... да, и по поводу органов внутренних дел, я сейчас напоследок одну замечательную историю расскажу.
А все три взорвались, да?
Конечно.
Они как, сдетонировали или они так дружно бросали? В
нет, ситуации? Они вместе, они вместе. Ну, слушай, там уж прям...
Свидетелей не осталось.
Там, как да. бы, я еще раз говорю, там... Вот в деталях описание расходится, ну, потому что, опять-таки, вы должны понять, у людей, ну, шок, да, и, конечно же, когда там они начинают вспоминать, у них там немножко там что-то в голове смещается, у них там детали расходятся и прочее. Сразу хочу сказать, что, ну, это, конечно, циничный юмор, единственным человеком, который реально вообще никак не пострадал, это был как раз Петр Аркадьевич Столыпин. Он сидел у себя в комнате, и у него взрывной волной через него просто перекинула чернильницу. И он, когда вышел, у него вся голова была залита чернилами. Но он, соответственно, первое, что он спросил, что с детьми. Значит, дочь его старшая, Наталья, ей сначала хотели ноги ампутировать. Он отказал, он сказал, что нет, ампутировать не дам. Сам Павлов приезжал к нему, значит, придворные врачи. Ноги удалось спасти, но инвалидом она осталась на всю свою жизнь. Они переехали после этого на Фонтанку 16, вот в то здание, где, соответственно, все располагалось, да, там третье отделение, а тогда была казенная еще квартира, ну, третье отделение уже не существовало, там была казенная квартира министра внутренних дел, и Плеве там жил, и Столыпин. И сейчас единственная мемориальная доска там висит как раз Столыпину. И его дочь как раз вот это вот рассказывает в своих воспоминаниях, что она на свой страх и риск, у него был кабинет на первом этаже, а она, опасаясь очередного покушения, приказала на свой страх и риск перенести все вещи на второй. Ну, это, конечно, тоже большая наивность, но хоть какая-то страховка. И она думала, что папа меня будет... Ну, папа, естественно, да, они же как бы во французской культуре все воспитаны. Папа меня будет ругать, но нет, он меня обнял и сказал, что ты правильно все сделала. Царь предложил Столыпину денежную компенсацию. Он ему отметил, конечно, тоже с такой дворянской жесткостью, что я кровью своих детей не торгую. И от компенсации отказался. Справедливости ради надо сказать, что Столыпин был, в принципе, не бедным человеком, но в данном случае вот так, ну, в общем, да. После этого царь предложил ему поселиться в Зимнем дворце, чем Столыпин воспользовался. И это не последнее покушение на Столыпина. И, кстати, оно было и не первым. Будет еще потом, только уже не из эсеров-максималистов, есть замечательная книжка «Поповы динамитные мастерские», где описаны уже следующие попытки. Там такая компания под управлением господина Зильберберга. Вот как раз вот эти вот люди-то из их среды и был убит Кудрявцевым по кличке Адмирал фон дер Лаунец. Но это тема нашего следующего рассказа. Столыпин поселился в Зимнем дворце, и он, соответственно, почему он стал неуязвимым? Потому что царь жил в Петергофе, и к нему на доклад он ездил по воде на пароходике. Угу. Соответственно, подобраться было никак вообще. К тому же, как уже, ну, забегая вперед, писала сама Попова, вся набережная была наводнена велосипедистами, вот этими охранниками, да, замаскированными, ну, якобы замаскированными, хотя все понимали, кто это такие. Еще одним эффектом от этого взрыва было то, что авторитет Столыпина возрос моментально. Ну, то есть, во-первых, он не потерял духа в этот момент, то есть, он проявил себя, конечно, должным образом. И здесь есть один важный момент, очень важный момент. Понимаете ли, что происходит в стране, я вам рассказываю, да? Ну помню. Да, то есть, как бы, я тут подобрал как бы подборку, я даже не буду зачитывать, потому что, ну, все понятно. То есть, убивает буквально там примерно за день, по-моему. То есть, я же зачитывал. С промежутком в два дня были убиты губернатор в Варшаве и застрелен в Петергофе в том же самом Мин Коноплянниковой, Зинаиды Коноплянниковой. Есть очень интересные подробности, опять-таки, вот в этой книжке, как папа этой Григорович помогает перекрашивать Коноплянникову, она была такая жгучей брюнеткой в рыжий цвет. То есть, они сидят там, ее красят. То есть, как бы, такая помощь как бы во всем. Вот, пожалуйста, три дня прошло, да, били двух высокопоставленных чиновников, покушение на премьер-министра с огромным количеством человеческих жертв. Как отреагировал, например, Медведь Соколов на то, что произошло? Ну, то есть, как бы Столыпин остался жив, надо же как-то с этим жить дальше. Вот пишет Григорович. «Иду по условленному адресу. Там получаю следующий от адреса к адресу, как шлюзы. Застаю трех максималистов, в их числе медведь. Как он изменился? Не тем, что бритый, он другой. Не световой зайчик, раньше он был световым зайчиком, а молния между бровями. Он окутан насыщенной тучей воли, выкованным тяжким молотом булат». Надо сказать, что Соколов присутствовал при взрыве, только он стоял за оградой. Его даже ранило, и он даже поехал в больницу и получил медицинскую помощь. Он был одет в форму морского офицера, по-моему, если не ошибаюсь. «Молча вопросительно смотрим друг на друга. Медведь угадывает мои мысли, вспыхивает. А я вполне удовлетворен. Эти человеческие жизни, свора охранников, их стоило перестрелять каждого в отдельности». Ну, где же там свора-то охранников? Там охранников, если в его терминологии, ну, дай бог, половина. Потому что я же читал, кто там был убит. Я же специально прочитал этот список, чтобы у вас было в голове. «Столыпин, да, но дело не в устранении, а в устрашении». Ну, тут он прав. Тут не поспоришь, да, в устрашении. «Они должны знать, что на них идет сила. Сила только с силой считается. Важен размах. Вся эта филигранная отделка единоличных покушений отжила. Каменную глыбу взрывают динамитом, а не расстреливают из револьвера». «Товарищи жаль», – говорит Медведь, – «и хмурится». Вот. А вот он туда даже. «А вы скользнули?» – Медведь улыбается. «А вы не догадались, кто был офицер на перевязке?» Ну, то есть, да, он был в форме офицера. Папа. Как отреагировал папа Григорович? Сокрушался. «Ну, как же опоздать? Ведь я особенно подчеркивал, ровно в 2 часа». То есть, папа переживает, что они опоздали.
Ну, тут как в анекдоте про преферанс. А можно было вот так, и так неплохо получилось.
Так вот, подводя черту сказанному, я не буду, опять-таки, ну, пусть у нас будет не полуторачасовые выпуски, но чтобы не распыляться мыслью по древу, значит, подводя черту под всем вышесказанным, на вас совершено покушение. На ваших глазах было убито, ну, почти 30 человек, невинных абсолютно. Это только убитых, а ведь было еще огромное количество раненых. Там до 100 человек доходило число жертв. Я могу ошибаться, но, в общем, я когда говорю на месте, там часть была убита на месте, а какое-то количество потом умерло в больнице. Ну, не придирайтесь там. Но все равно сумма, как бы, знаете, впечатляет. Ваша дочь осталась инвалидом, ваш сын, ну, не пострадал, но, тем не менее, у него психологический шок и так далее. Убита няня, убита там, значит, половина вашей прислуги и так далее. Вам наглядно просто показывается, что мы тебя убьем. Мы убьем тебя, мы убьем твою семью, и мы будем так поступать со всеми, кто будет с тобой, кто будет вокруг тебя, кто будет и так далее. Как, по-вашему, должен этот человек вести? Когда вчера убили одного высокопоставленного. Это я причем говорю про ведь высокопоставленных. Я специально да. Тут там, вот заметки в это же время там. Где-то на Каланчевке убит пристав скрылся, значит, нападающий. Где-то ранили кинжалом, значит, городового скрылся нападающий и так далее. То есть, как ты должен реагировать на это? Ты должен сказать, ну что ж, ну, наверное, так и должно, быть. Там, пойти на уступки, да, то есть, объявить, не знаю, амнистию. Ну, наверное, как бы, если ты государственный деятель, если ты поставлен министром внутренних дел, и в твою задачу входит навести порядок в стране, наверное, тебе придется прибегнуть к каким-то жестким мерам. Ну, я так думаю, да? То есть, по крайней мере, с точки зрения государственного управления, это вполне логично. Что интересно, что когда он к таким жестким мерам прибег, и мы об этом будем говорить в следующий раз, ему это еще больше поставили в вину. Ну, действительно, там по ряду сведений было казнено до 3000 человек в системе военных полевых судов. То есть была введена система военных полевых судов. Если тебя ловят, то разбирательство дела происходит в течение 24 часов. Ты не имеешь права ни на апелляцию, ни туда, ни сюда. До этого момента по всем политическим процессам было казнено, по-моему, там 156, что ли, человек. То есть, конечно, когда ты смотришь 156 и 3000, то, наверное, сумма впечатляет. Но, с другой стороны, друзья мои, потом же пришел 20 век, да, и эти 3000 человек, как бы, ну, я никоим образом не оправдываю Столыпина, но нужно смотреть на вещи еще, может быть, его глазами, да. Причем в какой-то момент, к этому тоже подойдем, волна террора спала, и, в общем-то, эта система военно-полевых судов уже и отказала, ну, то есть приказала долго жить, она уже и не потребовалась. Там, как раз вот к моменту его убийства в 2011 году, это уже был тот момент, когда оно вызвало, ну, уже самое настоящее отвращение в обществе. Ну, то есть, Столыпина не любили, да, но вот это уже просто было, ну, вопиюще.
Перебор,
это
да.
Уже был перебор, это уже поняли все. Это поняли даже те, кто там плескал там убийство Плеве. Ну, потому что, ну, куда? Ну, алло. Вот. Естественно, он это ввел, и его депутат Родичев, да, назвал виселицу столыпинским галстуком, и Столыпин вызвал его на дуэль, Родичев извинился, в общем, там была целая история и так далее и тому подобное. И Столыпин пытался там, помимо этого, у него же был там план неких реформ, о которых мы тоже потом поговорим. Реформы спорные, я не спорю, самая известная аграрная реформа, там разрушить русскую общину. Но человек, по крайней мере, попытался что-то сделать. И в итоге он все равно получил пулю. И пулю он получил от агента охранного отделения. Вот это, ну, вот это как бы вот вся Россия как бы в одном сюжете. Ну, то есть, как так можно? Ну, и вот реакция, опять-таки, Соколова и так далее. Ну, и знаете, как вот, когда в сериале там заканчивается серия, там, next, да, то есть у нас еще будет рассказ про непосредственно Наталью Климову, как ее арестовали и как она и еще ряд ее коллег бежали из Москвы, из московской Новинской каторжной тюрьмы, как она, оказавшись в эмиграции, совершенно пересмотрела вообще свои взгляды. У нее началась жесткая рефлексия, она начала очень переживать, она потом еще родила своих детей, там вообще все поменялось как бы в ее жизни. Про это поговорим. Ну и поговорим еще про ряд террористических организаций, которые существовали параллельно в Петербурге. И почему, опять-таки, вот Егор мне говорит, что вполне возможно. Мы не утверждаем это 100%, но вполне возможно, что бомбы изготовлялись в мастерской Красина, потому что тогда действительно многие действовали единым фронтом вот в этой террористической борьбе против правительства. Вот такая печальная история, совершенно жуткая, как бы ничего. Ну, то есть, если про народовольцев как-то еще там что-то хочется, какой-то пафос там наполнять и прочее, то тут вот как-то, вы знаете, нет у меня такого желания этих людей как-то оправдывать, как-то взносить их на пьедестал и прочее. Но это мое мнение. Возможно, у вас оно будет другим. У каждого есть свой взгляд на вещи.
В общем-то, не шутить, не острить. Да. Не о чем. Атас. Ну, конечно, тут это общественные процессы уже зашли в такую задницу, что гражданин Столыпин, с моей малопросвещенной точки зрения, уже ничего решить не мог. И не этими вешаниями, не расстрелами. Это мой любимый пример. Если у вас сифилис, мазать шанкрой зеленкой уже бесполезно. Надо что-то другое лечить. Но в целом атас, конечно, вообще.
Вы можете посетить место, где это произошло. Там, еще раз говорю, это Аптекарская набережная, дом 6. Не самое туристическое. Но там красивый вид на Неву. Там с противоположной стороны фабрики, кстати, сыгравшей немалую роль в 17 году. Там началась фактически наша революция. Оттуда пошли женщины доставать. И там стоит стела, посвященный Столыпину. Ну, и вообще там дальше, если пройти, там просто красивое место. Там ботанический сад зайдете в конце концов. То есть, там есть на что посмотреть. Я, со своей стороны, опять-таки, хочу напомнить, что я, кстати, обязательно там сделаю экскурсию в сентябре. И в Москве у меня будет вот ряд экскурсий по мотивам наших рассказов. Ведется набор в Берлин экскурсионной группы, в Париж. Я там тоже немножко про французскую революцию рассказываю. Если вам интересно, пишите мне. Книжка продается в интернетах про пиар во время русско-японской войны за моим авторством. Издательство «Яуза» издала. Очень легко найти. Павел Перец, «Русско-японская война», там все вылезает. Ну и вообще, если какие-то там пожелания, вопросы, поцелуи, проклятия, объятия, пишите, я всем отвечаю.
Да. Всех, кого заинтересовало, как обычно, линки под роликами, бежим туда, записываемся, закупаемся и все такое. Спасибо, Павел Юрьевич. А он починил-то кто был, из князьев, из графьев, в каком он дворянском звании был?
Это хороший вопрос. Не отвечу сейчас. Но я думаю, что, если вы залезете в Википедию, то первое, что там вам там вылезет, вот в этой шапке, это будет его, так сказать, чин. Даже не чин, а... как это называется, дворянская принадлежность.
Титул.
Да, титул.
А на сегодня все.